Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в рубрике «Родной язык» разговор с петербургским писателем Александром Мелеховым.
Политика на языке, советская политика, сказывалась тем, что мы постоянно иронически обыгрывали казенные штампы. Лично Леониду товарищу Ильичу Брежневу, наша любимая родная коммунистическая партия. Ну, это источник был шуток, но мы шутили так часто именно потому, что в глубине души чувствовали себя униженными. Юмор, ирония, в общем-то, это оружие побежденных. Сегодня политического языка отдельного, который бы можно было пародировать, почти не существует, потому что не существует штампов.
Александр Мелехов во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Есть в «Поверх барьеров» такая рубрика «Российские музыканты на Западе». Знаменитый виолончелист Миша Майский эмигрировал из Советского Союза в 1973 году, но, пусть с оговорками, его можно считать музыкантом российским, поскольку учился он в Московской консерватории. Еще в 1976 году выдающийся американский виолончелист Григорий Пятигорский сказал о Мише: «Майский – артист из ряда вон выходящий. Он обречен стать виртуозом». Мастер не ошибся.
Я был окружен музыкой не только с моего дня рождения, но, очевидно, за 9 месяцев до этого. Моя сестра, которая на 10 лет старше меня, пианистка. Мой брат, который на 6 лет старше меня, начинал как скрипач. Я всегда говорю, что я самый везучий, счастливый виолончелист в мире, потому что я единственный, которому посчастливилось учиться и у Ростроповича в Москве, в Московской консерватории, и у великого Григория Пятигорского в Лос-Анджелесе. Я начал учиться у Ростроповича вскоре после того, как мой отец внезапно скончался. Ростропович во многом заменил мне моего отца. И, как ни странно, когда я уехал на Запад и начал, как я всегда говорю, свою вторую жизнь, Пятигорский стал моим вторым отцом в моей второй жизни. В этом смысле мне очень-очень повезло. Хотя я провел 4 года с Ростроповичем и только 4 месяца с Пятигорским, но эти 4 месяца были настолько интенсивны, может быть, я даже провел в общей сложности больше времени с Пятигорским, чем с Ростроповичем, трудно сказать. За 4 месяца, которые я провел с Пятигорским, я практически каждый день ему играл другое сочинение. То есть я ему сыграл все, что я мог, и все, что я не мог. Хотя, как я уже сказал, я у Ростроповича учился 4 года, но он так много разъезжал и концертировал, что мы его не так часто, к сожалению, видели. Хотя, когда он был в Москве, это был как ураган. Но мне очень посчастливилось еще, когда я приехал в Израиль. Летом 1973 года я встретился с великим Пабло Казальсом за 2 месяца до его смерти. И провел примерно 3 часа с ним, играл ему очень много разной музыки. Это одна из причин, по которой я считаю себя очень счастливым виолончелистом. Это мой был выбор виолончель. Мои родители очень хотели дать возможность своим детям заниматься музыкой, так как у них этой возможности не было. Я был последним, третьим ребенком в семье, и когда дошла до меня очередь, моя мама сказала: «Достаточно». Она решила, что один ребенок должен быть нормальным. Увы, я был не совсем нормальным ребенком. Я в 5,5 лет начал курить. В 7,5 лет меня уже возили к психологу, потому что я не мог больше 5 секунд сидеть на месте. Но, тем не менее, в 8 лет я принял 2 очень важных решения в моей жизни. Я, во-первых, бросил курить, а во-вторых, объявил, что я буду играть на виолончели. Никто не мог поверить, действительно, это не соответствовало моему характеру в то время. Но я настаивал и настоял. Почему я выбрал виолончель? Честно говоря, у меня нет никакой романтической истории. Я услышал, идя по улице из окна, чудесные звуки и влюбился, и, так сказать. Скорее всего, это был практический выбор. Так как моя сестра играла на фортепиано, а мой брат в то время играл на скрипке, очевидно, это было логическое заключение семейного трио, чего, увы, никогда, так сказать, не произошло. Я надеюсь создать семейное трио с моими детьми. Многие люди считают, что виолончель – самый близкий инструмент к человеческому голосу. И я, честно говоря, совершенно с этим согласен. Тем не менее, хотя я очень люблю виолончель, не нужно преувеличивать значение инструмента как такового. Потому что в конечном итоге виолончель, как и любой другой инструмент, это только то, что слово «инструмент» подразумевает. Музыка должна оставаться самым главным. Была любовь с первого взгляда или с первого звука, когда мы встретились 29 ноября 1973 года, после моего дебюта в Карнеги-Холл. Я уверен, что я никогда не расстанусь с этой виолончелью, даже если, может быть, в один прекрасный день мне посчастливится познакомиться еще с какой-нибудь прекрасной дамой. Но это любовь на всю жизнь. Настоящая история моей встречи с виолончелью романтическая, но ее иногда еще преувеличивают. Я играл свой дебют в Карнеги-Холл с Питтсбургским оркестром симфоническим. У меня в то время не было своего инструмента. После концерта за кулисами было много людей, и один господин представился, сказал, что он не музыкант, но очень любит музыку, ему понравился мой концерт, и он слышал хорошие отзывы обо мне, и в том числе тот факт, что у меня нет своей виолончели. Он мне сказал, что у него возникла идея, его дядя был виолончелист-любитель, у которого была замечательная виолончель, которую он так любил, что он не хотел с ней расстаться, пока он мог хотя бы 5 минут в день на ней играть. Но в тот момент ему уже было 94 года, и он был частично парализован и больше не мог играть вообще на этой виолончели, к сожалению. И он всегда говорил, что если в один прекрасный день он с ней расстанется, он не хотел ее продавать даже оркестрантам, потому что он хотел, чтобы кто-нибудь молодой, талантливый играл концерты с тем, чтобы люди могли получать наслаждение от этого инструмента. И он сказал: «Мне кажется, что у вас очень хороший шанс». На следующий день я познакомился с этим господином, я провел полдня с ним, очень много ему играл, мы очень много беседовали. И когда я уходил, у него текли слезы по щекам. Он сказал, что я могу умереть спокойно, зная, что на этой виолончели будет кто-то играть. И он сказал, что он хотел бы мне ее подарить, но это было единственное ценное, что у него было в жизни. И так как его жена была относительно молодой, ей было всего лет 75, он ей должен был что-то оставить. Поэтому он мне предложил эту виолончель примерно за 30% ее настоящей цены. Для меня в то время количество нулей в конце не имело никакого значения, так как у меня были только долги. Но американский израильский культурный фонд купил эту виолончель, и несколько лет я на ней играл, пока мне удалось получить заем в банке в Германии. Тогда я выкупил виолончель у этого фонда. Прошло еще довольно много лет, пока я выплатил эту сумму банку. То есть я всегда говорю, что мы прошли через несколько стадий в наших взаимоотношениях. Сначала мы познакомились, так сказать, тут же влюбились друг в друга. У нас был чудесный роман. Потом мы обручились. И в конечном итоге, когда я выплатил, теперь мы поженились навсегда. У нее есть замечательное, очень красивое итальянское имя – Монтаньяна. Она была сделана в Венеции примерно в 1720 году. Я считаю, что Бах был самый великий романтик своего времени и авангардист. И когда меня спрашивают, играли я современную музыку, я всегда говорю, я играю Баха. Да. Для меня музыка Баха так же современна сегодня, как она была 300 лет назад, или как она будет 300 лет после того, как нас давно не будет. Действительно, творческие люди – это композиторы. И, конечно, для меня композитор всегда гораздо важнее исполнителя. Yeah.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Виолончелист Миша Майский. Монологи и музыка в его исполнении.
Я не стараюсь нравиться публике. Я убежден в том, что люди, которые ходят на концерт классической музыки, достаточно чувствительны. Конечно, не каждый день, возможно, мы все, так сказать, простые смертные. Бывают очень часто ситуации, в которых очень трудно, так сказать, сыграть самый лучший концерт в жизни. Но я считаю, что самое важное – это такая эмоциональная щедрость, что публика ценит музыкантов. Для великой музыки нет никаких границ. И я сам лично космополит. Я родился в Латвии. Я учился в Петербурге и в Москве, в России вырос. Потом я эмигрировал в Израиль. Живу я в Европе уже больше 30 лет. Я играю на итальянской виолончели. Я пользуюсь французскими смычками, немецкими струнами. Моя жена была американка. Дочка родилась в Париже. Мой сын родился в Брюсселе. Я езжу на японской машине, ношу швейцарские часы и индийское ожерелье, которому больше 200 лет. И я разъезжаю по всему миру, и я чувствую себя дома везде, где люди ценят и любят классическую музыку. Двойного концерта Брамса с Гидоном Кремером и Венской филармонией с Леонардом Бернстайном. Это одна из самых памятных записей живьем с концерта запись. С Гидоном мы родились в том же самом городе и были в той же самой школе музыкальной, потом в консерватории в Москве. Так что нас связывает много-много лет совместной и музыкальной жизни. Я всегда говорю, что у меня очень много любимых композиторов. Тем не менее, конечно, есть композиторы, которые особенно близки моему сердцу, и Шостакович один из них. Мне удалось сыграть оба начальных концерта. Моя запись концерта Шостаковича я посвятил моему великому учителю Мстиславу Леопольдовичу Ростроповичу. И в этом смысле она тоже, конечно, особенно и знаменательная для меня. Год Шостаковича. Хотя я всегда говорю, каждый год год Шостаковича. Так же, как каждый год год Баха, или год Дворжика, или год Шумана и так далее.
Виолончелист Миша Майский. Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Недавно в Киеве отметили столетие со дня рождения одного из крупнейших украинских театральных художников XX века Даниила Лидера. Он родился в 1917 году, умер в 2002. У меня в архиве есть его голос 17-летней давности, запись Ирины Колесниковой. В начале разговора художник объясняет происхождение своей фамилии.
И лидер, и лидер. Лидер как вождь, и как передовой, и как авангард. И лидер, если через «и-э» протяжно, это песни. Лидер, он Вортен, песня без слов. По-моему, Мендельсона. Это не имело особого значения, потому что в России к моей национальности относилось очень терпимо. И на Украине тоже. Только во время войны я попал в лагерь. Мы немцы. А потом спецпереселение. Работал и в шахте, а в свободные дни я расписывал стены Бранденбургу шахт фресками, которые я сам сочинял. Это колоссальные объемы плоскостей высоких зданий, которые не имели ни окон, ни дверей. Мне строили леса, и я там масляной краской на керосине писал колоссальные фрески.
Какие сюжеты?
Шахтеры, которые ночью работали, был портрет на всю стену. 20-метровый, за ночь нарисованный. И вот это имело колоссальный успех у шахтеров сперва, а потом и у кого я зависел. У меня появились право такой свободного выхода, что ли. И часто я получал командировку за красками в Челябинск. Вот там произошла такая штука. Обо мне туда зашел слух. То есть художник, куда я пришел. Они сказали, идите в театр, там есть работа. И я пришел, да, нам нужен маляр. Я вынужден был согласиться, потому что надо было устроиться. Я без жилья, и без денег, и голодный, и нищий. Начиналась зима. Это был 46-й год. Режиссер, ставивший маскарад Лермонтова, сказал, вы откуда, из Ленинграда? А что, академия художеств, все, вы мне будете ассистировать. Я такое там выдал. Такие эскизы, которые привели в замешательство. В единой установке можно было играть весь спектакль. Сначала шла анфилада, но не просто анфилада, а бесконечная, которая выходила в коридор театра, в пристройку и во двор театра. Вот это я считаю, что это я тогда единственный, может быть, в Союзе понимал, что такое сценография. Хотя ничего не знаю про театр. Есть всегда в каждом явлении, явлении жизни, сюжет, и есть перетворение в акцию иного порядка. Вот это слово «перетворение» стало одной из самых значимых слов в моей жизни. Преображение. Вот преображение сюжета жизни, искусства, которое воспринимается органами внешними, бытовыми, глаз и слух. Я их умею преображать. Видение душевное, духовное. Что такое преображение? Это соединение духовного ряда через свою личную органику, через очень подробное вторжение в жизнь обстоятельств. Не просто ее воспринимать литературно и сюжетно, а еще вжиться в него. Я это умею делать. И вжиться в каждый персонаж, который потом мне рассказывает. Мне Анна Каренина рассказала, про что ставить спектакль. Как ставить спектакль и как его оформить.
Не опасны ли такие общения?
Они, наоборот, мне открывают истину. Два поезда у Толстого. В начале поезд и в конце поезд. Вот поезд, я его знаю, как делать на сцене, я так себе представил, не светом только, атрибутами не прямыми, а слуховыми и видео. Паровоз идет своими фарами на зрителя, который шарахается с первого ряда, думает, что это настоящее. А как это делается? Это уж, так сказать, моя техника. Начинается вот так вот, и диафрагмы. Все на месте, никто не двигается. Раз, так и вверх. До размера паровоза. И при шумовом нагнетании и гудке, и лязг рельс, обалдевает зритель. С первого ряда меня шарахали с Челябинска, когда я делал Анну. Это было в 48-м. А сейчас я вернулся к нему, потому что Анна не дает покоя до сих пор. Все мои работы, вот, я с ними живу, не расставаясь. Все рядом со мной.
Говорит режиссер Андрей Жолдак.
Для хорошего режиссера всегда возникает вопрос среды. То есть, где я ставлю спектакль? Среда, атмосфера спектакля. И возле меня нет художника, я начинаю паниковать. Лидер мне как-то хорошо очень сказал, что, Андрей, художник должен быть, это то зеркало, которое с тобой дискуссирует. Он до конца будет твоим дискуссионным оппонентом и провокатором. Что творчество – это все-таки конфликтная и коллективная роль художника в театре, в кино. Это еще и свет, кстати. Очень мало художников в театре, которые занимаются светом. Я работал с Лидером чуть-чуть над Карлом Лиром. Это был бешеный замысел, сумасшедший. Тот спектакль, который как бы не получился, закрылся. Чья это идея была? Моя ли идея? Вот приходит режиссер, он, допустим, не имеет идеи. И художник часто может опередить, хороший художник, опередить режиссера. Поверь мне, что мы с Лидером фонтанировали очень потрясающе в этом. И тот факт, что он, когда ушел в Театр Франко после ТЭВИ, я сказал, что я больше ничего не делаю на театре лет 8 назад. И когда он вдруг сказал, нет, я с Андреем буду делать в «Лесе Украинки» у Петрова, тогда он был главным, Лира, короля. И пошел со мной на встречу с актерами и начал рассказывать замысел. Встал кто-то в худсовет и сказали, ну хорошо, Данилович, ну Желтак это молодой, но вы-то уважаемый человек. Что же вы бред такой рассказываете? А мы рассказывали, как в подземном переходе будет рок-н-ролл, музыканты будут петь фрагменты из «Короля Лира», как на улицах напротив театра «Лесе Украинки», там, где сейчас газ, нефть, повесим фашистские флаги громадные около там серой колонны, как зритель пойдет по спиралям в партер в этих красных кишках, и как декорация Лира постепенно будет меняться, и пройдут все лировские, лидеровские фрагменты из декораций всех его «Вишневый сад». Я почему его не рассказывал до конца, потому что, может быть, мы его сделаем когда-нибудь.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Театральный художник». Ее собеседник – старейший киевский сценограф Даниил Лидер.
Мы с Кирой Николаевной шли как-то по Неманской улице. Стоит старая женщина перед сломанным деревцом. И говорит, вот так и мы. Я так прошел мимо, но я уцепился за эту фразу. Я знал, что за этими словами. Если б я с ней начал бы говорить, там было бы почти все то, что я себе наговорил. То, что я знаю про то, как ломаются судьбы. И вот такое перетворение мне дало право изобразить это как станковую картину. Мне кажется, что у нее узловатые, подагренные руки в суставах, искривленные, что сумка у него не сумка, а сетка, что сетка, наверное, пара картофелин, может, кусок хлеба, что у нее белые волосы почти, на голове остаток волос в виде маленькой кичечки, похожей на прическу ее молодости. Она не простая в прошлом женщина, наверное.
Вы уже написали этот портрет?
Я не написал, если я могу написать. Я не могу написать, потому что я слепой. У меня природа решила зрение. Произошло это после последнем стрессе на ТЭВИ, кровоизлияния. Перенервничал.
Речь идет о спектакле Национального академического драматического театра имени Ивана Франко «ТЭВИ Тевель» по роману Шолом Алейхема «ТЭВИ Молочник».
Здесь возникла такая ассоциация. Космос, к которому обращается часто сам ТЭВИ. Он разговаривает с Богом, с небом. И мне привиделась такая вещь, что вот у этого народа был в жизни трагический маршрут. И есть до сих пор. И путь, маршрут, и слова млечные, они как-то и вели сами собой. Когда у меня возник этот маршрут, то возник такой вот вопрос. Как этот маршрут движется вверх, да? А он имеет маршрут обратно? Должен иметь. И я его продвинул вперед через свечки уже. Конец этого хвоста уже не в виде звезды, а свечки. Как бы от небытия к высокому бытию, к Богу или там, наверное, к вечности. Вы думаете, что этот маршрут кого-то еще волнует, так как он вас волнует? Меняется состав трупы, и первый знает, а третий вообще не знает, что это такое. Какие там стоят свечечки? Там я многое кинул. И там танцует на этом месте. И все. Там надо следить было. Мне надо было там жить. Ну, я и плохо вижу, и потом мне туда прийти тяжело.
Каждая тема, она в идеале требует другого художника. Но режиссер каждый мечтает найти себе такого, знаешь, супругу художника. Такие пары есть европейские. И уже настолько понимаешь другого, что меняешь полуслова, шкуру, форму, слова и так дальше. Трагедия лидера была, мне кажется, и вообще трагедия всех крупных операторов, художников в том, что режиссеры были вырезаны, вырублены. Что такое режиссер? Это человек, генерирующий идеи. А когда их не было, то художники и операторы, которые тоже так же мыслили, они становились режиссерами. И лидер очень часто саморежиссировал себя. Сейчас ситуация такая, что нет ни художников, ни режиссеров.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Театральный художник». Ее собеседник – старейший киевский сценограф Даниил Лидер.
Еще один невоплощенный король Лир в сценографии Даниила Лидера.
Начинается раскрутка судьбы Лира с момента, когда он чуть-чуть задел мою судьбу, в одном месте было достаточно. То есть я прочертил структуру миропорядка. Мир как бы бесконечно мал и бесконечно велик. Это не я придумал, это так и есть. Был такой момент, когда у Лира из-под ног уходила социальная почва. Заметил Лир? Не заметил. Настигла его беда из-за этого? Настигла. Изгнали его из дворца? Изгнали. Оказался на улице незащищенный и, не понимая из-за чего, сходит с ума, и, будучи безумным, он странствует. И постепенно, будучи безумным, уже в моем спектакле, он стал как безумный разгадать, от чего же это все произошло. В этой вот акции задумчивости он постепенно приходил в себя. Но уже не в тот мир короля, а в мир раннего-раннего бытия, когда он еще не был королем, а был человеком. Как блудный сын Рембрандта вернулся к себе и вернулся к отцу. В последние минуты, когда его, плененного с Корделией, дочкой, отправляли в темницу, он этой Корделии говорит слова, которые я сейчас не буду точно, смысл их такой. В нашей камере будет, наверное, окошечко. Мы там обязательно будем видеть небо. А может, в этого окошечка появится и даже и веточка с птичкой и облачком на небе. Нам больше ничего не нужно. И мы будем с тобой счастливы.
Как вы это изобразили?
Это все надо было делать в спектакле, но режиссер этого не понял и не делал. Он делал совершенно другой спектакль. А у меня это было только в рисунках. Видите, он безумно разглядывает малый кубичек от колоссальной мировой структуры. Вот то, что вокруг это и есть мировая космос. Видите? Форма в форме, форма в форме, форма в форме. Разбегается вечность. С малого все начинается. Это схема прихода Лира к изначальному импульсу, когда зарождалось его несчастье. Почему он взял с собой маленький ящичек с шутом, когда они были изгнаны? Потому что это часть его мира, который он взял с собой, и в этом малом он стал рассматривать все дальше и дальше, все мельче и мельче, и разглядывать там это все в рисунках, это есть. Иногда на этих вот приспособлениях лечат безумных, дорогая моя. На днях я видел, как одну больную по телевизору приучали психически так сдвинутую вернуть ей сознание потерянное. А вот ты прикоснись, к чему ты прикоснулась? «Уолу», отвечает. «А ну-ка, повторил, к столу». Вот так же и он безумный. Ну вот, например, выходит Арбенин, идет по анфиладе. Это бал светский, он находится где-то в других комнатах. И анфилада пустая, и передний план пустой. Только сидит его жена Ниночка и обмахивается веером в пене бального платья, естественно, белого. Он, значит, движется в черном фраке из глубины. И где-то на ходу он вынимает скляшку с ядом и подливает его в блюдечко с мороженым. Я очень просил, чтобы рюмочка была бы не простая, а чтобы на ней был очень яркий блик. То есть качество не стеклянное, а качество хрустальное. И когда мне спросили, для чего, я говорю, надо, чтобы во всей этой декорации грандиозной блик этот сработал. И тогда будет видно, как он наливает это и дает Нине это мороженое. Это та же акция. Несчастье начинается с малого, с капли яда. Это мне было заложено с детства. Я очень любил видеть мир, вот, окружающий меня, в страшных малых подробностях. Как может двигаться, вот, допустим, червяк вот с такими сложными движениями? Что он делает при этом? Что он сокращает? А почему он, значит, вот такими дугами? Я вникал во все виды бытия. Ну все, почему на спине жук катит свой кусочек, простите за выражение. Мне, например, очень редко доверяли. Всем казалось, что вот сейчас лидер обязательно перегнет абстрагированную свою палку. Абстракционист, понимаете? И всегда ждали этого провала, а он никогда не мог состояться, провал.
Просто вы не ставили на сцене мебель и не рисовали задники, как живописцы. Вот был театр живописцев когда-то.
Я тоже рисовал прекрасно задники. Ярослав Мудрин такие фрески написал, что в Москве все рты пооткрывали, что надо брать эту декорацию в музее театрального исполнительского искусства.
Где они сейчас?
Списали и сожгли в нашем театре.
Вот эти фрески списали, сожгли?
Ну, вот они лежат и лежат, гниют, а одевать некуда, места нет. Куда девать? Конечно, списывают. Так что театр – это очень жестокое искусство по отношению к, ну, в данном случае, к профессии моей. Очень жестокое.
Голос украинского театрального художника Даниила Лидера, столетие со дня рождения которого отметили недавно в Киеве, записала Лидера Ирина Колесникова. Говорит Радио Свобода, у микрофона Игорь Померанцев, «Поверх барьеров». В рубрике «Родной язык» петербургский писатель Александр Мелихов, автор книг «Провинциал», «Исповедь еврея», «Роман с простатитом», «Любовь-убийца», «Мудрецы и поэты», «Броня из облака» и других книг. Литературный критик, публицист, автор книги «Диалоги о мировой художественной культуре».
Александр, вы работаете в литературе уже, ну, без малого полвека. Материал, с которым работает литератор, это язык. Вот если у вас такое, да, не синхронное отношение к языку, а, как говорят языковеды, диахронное.
Хорошее слово, диахронное. Я считаю, вопреки Бродскому, что не человек орудие языка, а язык орудие человека. Ну вот представим, что случилась бы атомная война, и единственным человеком остался какой-нибудь священник, который говорит только языком Библии. А его дети усваивают этот язык, их дети усваивают тоже библейский язык, но при этом ведут примитивную жизнь, борются, собирают какие-то объедки, примитивизируются до предела. Проходит много поколений, и этот полуживотный народ говорит таким языком: «Я познал ее и вкусил, и случилось так», и при этом содержание предельно убогое и вульгарное, язык предельно высокий. И мы бы перестали очень быстро чувствовать этот язык высоким. Мы бы слово «познал», «вошел к ней», нам казалось бы таким же вульгарным, как «перепихнулся», потому что эта интонация, все, что ассоциируется с этим словом у них, это животное. Можно представить другую картину. Случилась атомная война, и остались Адам и Ева. Какие-то ПТУшники, которые говорят, там «пымашит», «самая фишка», «клево», «прикольно». И опять же, проходит тысячи лет, и на этом языке пишутся утонченные сонеты, развивается высокая культура. И какой-нибудь новый Шекспир вот словом «прикольно», «въехал», там, «трахнул», писал бы утонченные стихи. И никто бы, те, кто жил бы вместе с этим языком, развивался, они бы ничего не замечали. Так же и я ничего не замечаю. Когда-то вроде бы говорили «законно» вместо «хорошо», сейчас вроде бы говорят круто. Для меня просто большое напряжение. Требуется вспомнить, когда там было круто, а когда законно. Мне кажется, что язык один и тот же, меняется только человек. Вульгарным становится человек или высоким становится человек. И язык всегда идет за ним следом, и его никто не замечает.
Я поделюсь с вами своим английским филологическим опытом. У Шекспира есть знаменитая комедия «Much Ado About Nothing», «Много шума из ничего». Так вот, во времена Шекспира, и это знает только теперь горстка английских филологов, вот это самое «nothing» – «ничего» означало на вульгарном языке «женский половой орган». Значение совершенно забыто, и Шекспир воспринимается как автор высокой поэзии. Вернемся все-таки к нашему разговору. Есть такое филологическое понятие, там язык Гоголя, язык Пушкина. А вот что такое язык Мелехова?
Если когда-нибудь удостоят меня филологи такого внимания, может быть, они что-то и нащупают. Но вот если мы возьмем язык Пушкина, вот словарь языка Пушкина, ну в этом словаре, мне кажется, есть просто все. Вот единственное, что бы я сказал о языке Пушкина, ну он всегда красив. Вот всегда изящно у него. Язык Гоголя всегда немножко, так сказать, искусственно вычурен, иронически вычурен. А мой язык, когда я начинал, действительно было очень трудно начать. Вот когда я писал первый рассказ, ну, я уже придумал, допустим, идет какой-то молодой человек, неудачливый писатель, который еще косит под Хемингуэя, ведет жалкий образ жизни, он такой чмошник полный по жизни, а пишет рассказы о мужественных, немногословных людях, а ему дают пинком под зад, он приходит домой и переживает. И, в общем, написать уже, я уже знаю, что писать. И тут вот, а как начать? Можно сказать, эх, елки-палки, влип же Ленька сегодня в такую историю. Или написать, вечерело. Леонид шел с работы и увидел. И оказалось, это ужасно трудно. И так можно, и так можно. Тогда я махнул рукой и думаю, буду писать максимально нейтральным языком, по крайней мере, не придерутся. Уже глупость не скажешь. Ну, так было. Уже смеркалось, когда Леонид вышел на улицу и так далее. А потом, когда постепенно я, ну, обнаглел, можно сказать, теперь я пишу, сначала у меня рождается герой, который это рассказывает. Я должен сначала понять, кто это рассказывает. Если это рассказывает усталый, умный человек, он тогда роняет медленные и тяжелые слова. Если это взвинченный, оскорбленный, как в исповеди еврея, рвущий рубаху на груди, то это длинные предложения, которые не заканчиваются, где человек старается и блеснуть эрудицией, и проявить самоиронию, и прихвастнуть, и пожаловаться, и сделать вид, что он не жалуется, а наоборот смеется. Вот герой рождает все, а язык не рождает ничего.
Александр, вы прожили и пережили разные политические эпохи в Советском Союзе, в России. Сказывается ли политика на языке?
Политика на языке, советская политика, сказывалась тем, что мы постоянно иронически обыгрывали казенные штампы. Лично Леониду товарищу Ильичу Брежневу, наша любимая родная коммунистическая партия. Ну, это источник был шуток, но мы шутили так часто именно потому, что в глубине души чувствовали себя униженными. Юмор, ирония, в общем-то, это оружие побежденных. Сегодня политического языка отдельного, который бы можно было пародировать, почти не существует, потому что не существует штампов. В политический язык вошли и жаргонизмы, и как бы интеллектуальный язык, и как бы интеллигентский. Политического языка сегодня отдельного почти не существует, а самое главное, он не настолько нас задевает, чтобы мы стали обращать на него внимание и пародировать. Мне кажется, он не влияет никак на жизнь просто.
Вы начинали свою литературную карьеру как ленинградский писатель, потом вы стали петербургским писателем. Есть ли такое явление, как петербургский язык?
Существует сначала личности, а личность рождает язык. И если в Петербурге до некоторой степени наши достоинства определяются субкультурой неудачников, ну, то есть, скажем так, у нас, ну, есть меньше инстанций, которым можно продаться. Возможно, мы гордые и достойные, мы бы не продались бы ни за какие деньги и ни за какую близость к власти, возможно. Но у нас и возможностей меньше таких. Но мы стараемся из нужды сделать добродетель. Мы говорим чаще, что мы достойные, мы не гонимся за суетой. В общем, мы благородные и скромные. Но если мы играем роль благородных и скромных, то, конечно, и в языке это должно отражаться. Мы без понтов говорим, избегаем жаргонизмов. Мы некое аристократическое меньшинство в, ну, не самой, скажем так, аристократической среде. Вот это все в языке, я думаю, заметно.
Язык устает от самого себя. Точнее, носители языка, особенно молодые люди, устают от языка. Они придумывают новые слова, у них появляется новый жаргон. Какой новый жаргон вы принимаете, а какой отвергаете?
Жаргонные выражения сегодня... Ну, как-то их стало намного меньше, я бы сказал. Вот существует, ну, словечки «круто», там «стёб», «прикольно», им уже по 20 лет, если не больше. Наркоманский жаргон очень яркий, ну, как большинство, по-видимому, субкультурных, которые в такой радикальной среде. Ну, пробило на базар, вмазался один баян на всю колоду, ну, такой жестокий, он с уголовным, так сказать, коррелирует, и очень сильный и яркий. Я не могу не восхищаться им, хотя, безусловно, порожден он ужасной ситуацией. Когда-то был очень в моде такой американизм, ну, очень примитивный. Ну, вместо просить «оскать», там вместо девочка «герла». Ну, в наше время мы тоже начинали говорить «Пит», «Боб» вместо «Петя» и «Боря». Ну, это минимально было. Вот одно время все косили под американцев. Хотелось сказать «американцами» молодежи. Сегодня они, мне кажется, никого не играют, и поэтому им не нужен особый жаргон.
Язык – это один из способов, одна из возможностей поставить социально-политический диагноз обществу, в котором живет человек. Современный русский язык, вот сейчас, можно ли, судя по языку, измеряя пульс языка, поставить диагноз современному российскому обществу?
Ну, по-видимому, какие-то простые социологические методы, типа упоминаний. Ну, если слишком часто лицо кавказской национальности часто встречается, допустим, наверняка это говорит о каком-то национальном напряжении. А вот сам по себе язык, я снова хочу сказать, что он, по-видимому, человека никак не ограничивает. Вот на что язык математики? Ну, математик я провел 20 лет. Там прежде всего учат выражаться предельно безлично. Там академик не может сказать студенту: «Молодой человек, здесь есть люди постарше вас, помолчите». Там ничто личное просто не разрешается. Даже министр, обращаясь к уборщице, должен обосновать свое мнение, сославшись на некие всеобщие аксиомы. То есть там личность, казалось бы, ну просто личные страсти загнаны в подполье, в никуда. И вот вспоминаю я историю. Решили в начале 30-х годов, почему-то академик Алузина был такой классик, основоположник, просто глава Московской математической школы, великий математик, и все наши московские математики, почти все его ученики, Калмогоров, Александров, Соболев, ну это все классики, как один. Вдруг почему-то вздумалось нашему правительству дать ему урок. Начали его долбать за то, что он печатает свои статьи во Франции, а не в Советском Союзе. Ну, такой первый подход к проблеме космополитизма. И собрали молодых ученых из его школы, чтобы они его заклеймили позором. И они, вот эти люди, которые приучены не говорить ничего личного, и это все великие математики будущие, их портреты висят во всех математических учреждениях. Они припомнили, вытащили всю шелупонь какую-то, все какие-то обиды, все какие-то его неверные политические заявления. И они его начали рвать на части так, что товарищ Сталин, этот добрейший человек, прочитал стенограмму и увидел, что они уже не по партийной линии его кроют, а уже сводят личные счеты. И он велел это дело прикрыть. Ну вот если это великие люди с выученной в школе такой предельной безличности и объективности, если они показали себя ничуть не лучше, чем кухарка, не буду слова говорить, мы демократы, ну в коммуналке, вот коммунальные склочницы, они показали себя не выше, не благороднее и в языковом отношении ничуть не отличающимися, ну, от каких-то дешевых журналистов политических шавок. Ну что тогда говорить дальше? Таков человек.
Петербургский писатель Александр Мелехов в разделе «Родной язык». Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Красное сухое». Сегодня о винном тяжеловесе Италии.
Это страна, буквально вся, с ног до головы, от Альп до островов, от которых рукой подать до Северной Африки, покрыта виноградниками. Вино вместе с хлебом и оливковым маслом входит в итальянскую троицу. История страны неразрывно связана с историей виноделия. Я бы даже рискнул сказать, что вино – это национальная идея Италии. Согласитесь, неотразимая и на вкус, и на цвет, и на запах национальная идея.
Lo vedi, ecco Marino, la sagra c'è dell'ua, fontane che danno vino, quanta bontà.
Мне кажется, каждый итальянец, ну, если не эксперт, то всегда любитель винной культуры. По крайней мере, своей региональной винной культуры. Со мной в студии Елена Корти, переводчик русской литературы. Елена, откуда вы родом? Какие у вас, у вашей семьи винные корни?
Я родилась на севере Италии, в маленьком городке Торченто, вот, недалеко от Удине, вокруг горы, холмы. Наши самые хорошие местные вина, белые, то есть Ризлинг, Тукай, наш итальянский Тукай, ничего общего с венгерским не имеет. Бывает еще Вердуццо, бывает десертное полусладкое вино Романдоло, о котором я очень хорошо помню, потому что мы были уже в детстве. И еще очень изысканное, очень хорошее редкое вино Скьопеттино. Скьопеттино – это сухое белое вино, который производится всегда в очень маленьком количестве, потому что винограда мало. А самые хорошие красные вина, конечно, Рефоско, на котором, можно сказать, я выросла.
В Италии, по-моему, культура бутылок появилась сравнительно поздно, чуть ли не в 60-е годы, и покупали вино на разлив. В чем отец приносил вино?
У нас на столе всегда в бутыльке. Почему? А потому что отец не только производил, у него была эта маленькая фабрика крепких напиток и торговал вином. Поэтому у нас дома всегда хорошее вино, причем в бутылках. Очень редкий случай, когда стоял графин. Но значит, все равно хорошее вино, потому что он прямо из бочки, для семьи.
Вы помните свой первый глоток вина, или это было в младенчестве?
Это было точно в младенчестве. Когда точно, я не помню. Может быть, все это связано с моей прекрасной дедушкой, то есть с отцом моей матери. Он с бабушкой жили у нас. И у нас громадная семья, потому что у нас было 9, мама, отец, еще брат отца, который жил с нами, почти постоянно работал с отцом. Так что справа с меня сидел дедушка. Я его помню, седые, блестящие, прекрасные волосы, светло-синие глаза, усатый. И, конечно, он пил на обед всегда минимум по одному бокалу красного вина. И глоток обязательно мне. Так что вино – это не табу. Наоборот, я бы сказала, что это вино – что-то святое.
Елена, а вино играло какую-то роль в вашей любви, в вашем замужестве?
К сожалению, что касается единственной любви моей жизни, моего мужа, то вино не сыграло вообще абсолютно никакую роль, потому что когда мы с ним познакомились, он тогда не знал, что это такое вино. А причина была и серьезная. У них всеми вообще не пили вино из-за того, что дедушка, отец матери, после преждевременной, я бы сказала, это смерти его жены, то есть матери всех детей, он стал пить и спился. Поэтому вино в семье Марио – это было просто табу.
Я впервые слышу об итальянце-алкоголике.
Правда. У нас все пьют, но алкашей очень мало.
А вот в русском языке есть такие выражения «борьба с пьянством», «антиалкогольная кампания». Есть какие-то такие выражения по-итальянски?
Абсолютно. Это что-то немыслимое это было бы вообще в Италии.
Елена, я рискнул назвать вино национальной идеей Италии. Но при этом, как мне кажется, и как сказал бы философ, винная рефлексия, то есть винное самосознание, в Италии возникло довольно поздно, то есть оно почти на нуле. В начале XVI века был знаменитый опус о вине «Бачи»,
А следующее серьезное исследование появилось уже только в 50-х годах. Я имею в виду книгу Луиджи Веронелли. Неужели вино лишает интеллектуальной воли?
В Италии вино воспринимается как что-то натуральное, о котором вообще думать и писать даже не стоит, потому что как будто часть нашей жизненной философии. И нельзя вообще думать об этом. Существует, вот и все. Как пекут хлеб, так производят вино. Ну, в литературе, конечно, это всегда о вине говорится, но на научном уровне, так сказать, я бы сказала, что, конечно, англичане этим занимаются. Но почему, интересно? Вин у них вообще очень мало. И, может, поэтому, конечно, выходит какое-то особое, не знаю, любопытство.
Лучшие итальянские вина до начала 70-х годов почти не экспортировались, за редким исключением. Но при этом, кстати, итальянские общины в Нью-Йорке, в Буэнос-Айресе всегда пили хорошие вина. Вот уже после Второй мировой войны в Аргентину всегда отправляли партии Бароло. Это такая жемчужина, винная жемчужина из Пьемонта. Вы недавно были в Аргентине. Какие вина вы пили там?
В основном красные вина. Я предпочитаю вообще красное сухое вино. У них очень хорошее вино по названию Мальбек. У них хороший Каберне Сувиньон. Еще есть сира. Мы пили сира. Хорошее вино.
Как вы полагаете, это итальянская школа или французская в Аргентине?
Я бы сказала, итальянская школа. Если учитывать процент итальянцев или итальянских корней в Аргентине очень высокий, я думаю, не меньше 30% населения.
Елена, в России, когда рекомендуют девушку, рекомендуют серьезными намерениями, то они могут сказать, девушка хорошая, не пьющая. У вас взрослые дети, дочери, они девушки не пьющие?
Они девушки, слава богу, пьющие. Я очень их люблю, и потому что пьют. Я считаю, что это все-таки... Уметь пить – это очень важно. Так что все пьют, особенно Ольга, которая теперь живет в Париже, ее друг француз, и она стала пить и оценивать хорошие французские вина.
Про ваших дочерей можно сказать, девушки хорошие, пьющие.
Пьющие, абсолютно.
Вот есть такая игра, участника просят назвать три книги, которые бы он взял на необитаемый остров. Ну, я не так бессердечен, я вас на необитаемый остров не отправлю, но если бы вам предложили в подарок три бутылки вина, какие бутылки вы бы выбрали?
Ну, бутылку красного вина, я думаю, хорошее Брунелло ди Монтальчино. Что касается белого вина, пожалуй, из моей области, уже из Фриули, хорошее Пино Гриджо. То есть серое по названию, хотя белый. А как третья бутылка, пожалуй, у меня есть слабость. Я люблю шампанское. Я бы предпочла в данном случае французское шампанское. Так что я изменник родины.
Мне кажется, ну, конечно, это очень субъективно, что ну, у каждого языка свой вкус. Вот у русского, я имею в виду дворянскую русскую литературу, это вкус пшеницы, а у русского просторечия вкус ржи. Тоже, по-моему, замечательный вкус. А вот у итальянского, мне кажется, что вкус вина или все, что я говорю, вздор, чепуха.
Ну, я считаю, что больше, конечно, Франции это подходит, это ваше определение, чем Италии. Что касается моей страны, первый вкус, который мне в голову приходит, это вкус, знаете чего? Вкус зеленовато-золотистого оливкового масла. Еще, пожалуй, добавочно вкус хрустящего хлеба. У меня спонтанно получается ассоциация это. Я помню, что в детстве нам приносили обычно свежий хлеб в 11 часов утра. И папа тогда всегда поднялся к нам на кухню. Для него на столе готов бокал белого вина, хрустящий хлеб, кусок сыра. Но не вкус вина, а, пожалуй, хорошее итальянское оливковое масло.
Когда вы чокаетесь, вы говорите «чин-чин», «салюта»?
Мы говорим «чин-чин», мы говорим «салюта» тоже. Да, «салюта», то есть «здоровье».
Guarda che sole, che sortito nel nì, che profumo de rose, de garofali e pensè. Come tutto in paradiso, li castelli so così. Guarda Frascati, che tutto un sorriso, una delizia, un amore, una bellezza da incantare. È sera.
В пражской студии «Свободы» Елена Корти, переводчик русской литературы.
hanno un manto d'oro e le belle granelle.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.